подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш гость, удельник нашей сегодняшней передачи, украинский политолог, директор Украинского института сусветной политики Евген Махна. Евген, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – чи став Лукашенко ворогом України? Олександр Лукашенко зробив некілька важливих заяв, які тичуть навпрост відносинів Білорусі і України. Після візиту у Росію, після зустрічі з Путіним, Лукашенко фактично обвістив про те, що самоліти Білавія почнуть літати у Крим. Те, чого Білорусь не робила, від чого устрімлювалася за 2014 году. А кроме того, Лукашенко сказал, что вот я Путину сказал, что не кепско было бы нам с вами поехать встретиться в Крым. Вот это один сюжет. И другой сюжет то, что Лукашенко заявил, что представники прокуратуры, так званой ЛНР, отримают возможность допытать Романа Протасевича, якого там обвинувачивают у фактично войсковых злочинств. Евген, вот гэтыя два крокі, гэтыя два рашэнні, ці робяць яны Лукашэнку ворагам Украіны? Вялікім саюзнікам яго як бы ніколі і не лічылі, але это іншы стан.
Хороший вопрос. Вы знаете, спадар Юрий, я до августа 2020 года неоднократно называл Лукашенко гибридным союзником Украины. И вот почему. В непростые для Украины моменты 2014-2015 годов Беларусь поставляла и топливо, и товары двойного назначения. Потом Лукашенко пытался себя позиционировать как такой, знаете, дипломат, то есть предоставил Минскую площадку для переговоров. Стал ли он сегодня врагом Украины? Я бы сказал, что он настроен подчеркнуто недоброжелательно. И я бы начал даже не с встречи в Сочи. Ну, у Лукашенко своя история встреч с Путиным. Я бы начал с его выступления 26 мая, где Лукашенко заявил, что миллионы украинцев стоят на западной границе за куском хлеба, а олигархи вывозят чернозем прямо вагонами железнодорожными из Украины. Ну, это настолько четкий сигнал российской пропаганды, то есть я внимательно по-соседски читаю выступление Лукашенко не первый год и скажу, что такого раньше у Лукашенко тоже такого не было. Что
касается я вас его... перебью. Але ведаете, ну, коли уже казать, что ранее было, чего ранее не было, можно пригадать минулый саммит Лукашенко-Путин. Коли Лукашенко приехал в Москву, и у них был такой короткий стейтмент, Путину было зададено питание на конт перемогу с Украиной, перемогу с Зеленским. И Путин сказал, что хай Зеленский, коли его цикавит питание Донбасса, хай едет на Донбасс, и там с ЛНР, ДНР размовляя, я с ним про это размовлять не могу, не хочу, не буду. И Лукашенко тогда, упершиню из ножа с 2014 года, подхопил, сказал, да, конечно, Зеленскому треба туда, вот с теми размовлять. Это уже была измена. И причем это, коли то, что вот вы кажете там про чернозем, все, ну это риторика. А тут я навпрост подтримал российскую позицию. Вот. Так что, как бы, некие прикметы вот, смены позиции, они обозначились еще тогда.
Безусловно, они есть. И я по себе скажу, что вообще возможность в Беларусь попасть ограничена, да, для граждан не Беларуси. Но если я до выборов 2020 года достаточно спокойно ездил, в принципе, не опасаясь, то сейчас, честно говоря, не рискну. Хотя у Лукашенко есть моя книжка с автографом. Но дело не в этом. Вернемся к вашему вопросу по Крыму. Мне кажется, что таким образом господин Лукашенко пытается уклониться от интеграционных объятий России, так скажем, такой гамбит он осуществляет, жертвует какими-то своими позициями. Действительно, Беларусь ни де юре, ни де факто не признавала Крым российским. И в нынешней ситуации, я думаю, что Лукашенко объяснит это так, что, мол, посмотрите, нам закрыли воздушное пространство в Белавию, это наши братья, ну, я моделирую риторику Лукашенко. Поэтому мы будем всячески поддерживать эту ситуацию и будем фактически признавать Крым. Ну, понятно, Крым российским. Понятно, что эта риторика достаточно опасна для самого Лукашенко. Объясню почему. Многие ведь даже в современном мире, где международные отношения серьезно десакрализовались, не помнят, что Белорусская Советская Социалистическая Республика была среди основателей Организации Объединенных Наций. Да, это было марионеточное государство на тот момент, ну, марионеточная Советская Республика в составе Советского Союза. Но ни у кого, по-моему, не было сомнений в том, что даже при Лукашенко Беларусь является полноценным членом международного сообщества. Ну, она не представлена в Совете Европы, но все остальные атрибуты члена международного сообщества присутствуют. Это ее кардинально отличает от так называемых ДНР, ЛНР, от Южной Осетии, от Абхазии, которые, по сути, никем не признаны. У них там круговое признание друг друга, не более того. Серьезная проблема для Лукашенко, потому что он, по сути, становится человеком, который приводит к потере геополитической субъектности государства, в любви к которому он так клялся. И я готов объяснить, почему.
Евген, у меня все-таки до вас приходящее, может быть, еще питание. Украина долучилась до некоторых санкций относно Беларуси. Ну, размова идея про, як бы мовить, такую, скажем так, дипломатичную стриманность, як заявляли украинские представники, что мы ставим отношения на паузу, никаких контактов официальных нема, а после инцидента с самолетом Ryanair Украина ввела натуральные, ну, такие серьезные санкции, авиасанкции. То есть она спочатку закрыла для полетов Белавия свою территорию, а потом и поветренную простору. Белорусский бок в отказ увел певные экономичные санкции, обмежевание на импорт певных украинских товаров, сдается и на экспорт так само уведены. Вот коли Украина принимала такие решения, украинские влады принимали такие решения, яны узваживали, яны уличивали ризику, что Лукашенко, так бы мы ведь, может сорвать заглушку. То есть вот он не признавал Крым, а зараз признает. Ось он как бы не контактовал с ДНР, ЛНР, ну только на узровне там контактной группы, так сказать. А вот зараз, коли ласка, прокуроры оттуль приезжают, это не бы то, как держава. Такое, сдается, на вот Россия не родится. Я ж не памятаю, чтобы Россия так дозволяла, как громадян России, у России допытывали какие-то ЛНР и ДНР. Вот я еще раз, в Украине, коли принимали решение про санкции относно Беларуси, узваживали, что Лукашенко может вот так
сказать? Я сначала в этом вопросе скажу, что позиция Украины действительно была сдержанной после августа 2020 года. И, например, Светлана Тихановская в Киеве так и не побывала. Максимум она там включалась по скайпу, зуму, несколько мероприятий и принимала виртуальное участие в киевском заседании Люблинского треугольника. Не более того. Лукашенко обладает таким весомым политическим опытом, который при всех его недостатках намного больше, чем опыт Владимира Зеленского. И внешняя политика, в том числе и отношения с соседями, очевидно, уже за два года его президентства, ему, видимо, пришлось выбирать между разными плюсами и минусами, и он выбрал вот именно такое ограничение полетов, как жест солидарности с Европейским Союзом. В контексте, например, будущих учений «Запад-2021», которые каждые два года являются таким вызовом для безопасности соседей Беларуси, для Украины было логично вводить санкции, ну, по крайней мере, против Белавия. Другое дело, что Беларусь в прошлом году была шестой по товарообороту 4 миллиардов долларов. И белорусский экспорт в Украину в два раза больше где-то, чем украинский экспорт в Беларусь. При этом есть некоторые, ну, нефть и продукты переработки нефти, которые поставляются из Беларуси, для Украины достаточно важны. И это надо понимать, ну, по многим направлениям. Откажется ли от этой политики Беларусь, перестанет ли она поставлять в Украину продукцию своих НПЗ, мы на это посмотрим. Что касается самопровозглашенной ЛНР и так называемой тамошней прокуратуры, которая возбудила дело против Романа Протасевича. Я напомню, что в практике Российского следственного комитета есть десятки уголовных дел, возбужденные против украинских офицеров и генералов. Мы это воспринимаем, скажем, как данность, есть попытки там одного из достаточно известного добровольца Игоря Мазура Тополю по линии Интерпола пытались в Польше задержать, что интересно. С Романом Протасевичем есть такой сложный нюанс. Его фотографии в военной форме, понятно, что они не предъявлены в суде как доказательства, понятно, что они фигурируют на общественном понимании. Они, ну, скажем так, как минимум свидетельствуют о том, что он нарушил правила безопасности журналиста не одеваться в военную форму любой из сторон конфликта или войны и не брать в руки оружие, даже позируя на фотографии. То есть он, ну, безусловно, сам того на тот момент не осознавая, аргумент. Но это абсолютно не повод для Лукашенко становиться на одну доску с самопровозглашенной ЛНР. Я не случайно вспомнил о том, что Беларусь – полноправный член международного сообщества. А так называемая ЛНР – это просто отряд российских марионеток, которые существуют только потому, что Россия их в военном, и в финансовом, и в экономическом плане поддерживает. Вот и все.
Евген, так а у меня вы все-таки не отказали на мое питание. Вот я дилемму кто-то осенсовывал, может быть, не в МЗС, может, не в администрации Зеленского, але, может быть, в неком более широким украинским, как у вас скажут, политикуме, ну, скажем, пророссийская оппозиция может говорить, что не треба было уводить вот эти авиасанкции относно Беларуси. Максима іншая апазіцыя, скажам, там партыя Парашэнкі таксама гаворыць, не трэба было ўводзіць санкцыі, таму што мы атрымаем прызнанне Крыму, мы атрымаем прызнанне ЛНР, ДНР. Вот такога кшталту спрэчкі, абмеркаванні, яны адбываюцца ў украінскім грамадстве, ў украінскім палітыку?
Нет, такой публичной дискуссии не было. Если бы спрашивали мое мнение, то я бы в этой ситуации советовал действовать максимально осторожно и пошагово, потому что есть, как говорится, тонкие места в отношениях Беларуси и Украины. Заметьте, Украина не спешила полностью солидаризоваться с позицией Польши и Литвы. Я имею в виду события августа, осени 2020 года. Собственно говоря, и Европейский Союз не спешит настолько вводить санкции против Беларуси. Ну, они так достаточно медленно готовятся. И тут лезть поперед батьки в пекло, я думаю, это было бы ну, для Украины несколько опрометчиво.
Евген, а вот как вы лечите, ну и снова же у меня питание про политику. Ну, ворог не ворог, як я на початку задав, але вот з українського пункту гледжання, не глядячи на всі ваші внутрішні там суперечності, Лукашенко став повною маріонеткою Путіна.
Я вам скажу, що Лукашенко воспринимался як маріонетка Путіна в Україні ще до 2020 года достатньо многими людьми і політиками, і на обывательському рівні. Понятно, что после 2014 года вот его такие регулярные заигрывания с Россией, они были заметны, они были видны, и украинское общество на них таким образом реагировало. Я неоднократно говорил и вам, и другим белорусским коллегам о том, что нам не хватает взаимопонимания. Вот я сейчас с вами говорю на русском для того, чтобы ваши слушатели, зрители меня поняли. Если бы я говорил на украинском, они бы тоже, наверное, меня поняли, но, возможно, они сейчас этого не осознают. У нас на межгосударственном уровне очень часто информационный сигнал преломляется через призму российской пропаганды. То есть у меня есть такое сравнение, что в нашем глазу есть льдинка российской пропаганды. Это касается и украинцев, и белорусов, без исключения. В Беларуси, понятно, сильнее, потому что там позиция российских медиа сильнее. В Украине тоже есть, то есть тут срабатывают стереотипы. Ну, что в Беларуси все чисто, в Беларуси нет безработных, в Беларуси нет бомжей. В прошлом году считали, что в Беларуси нет коронавируса, ну и прочее, прочее, прочее. То есть я бы сказал, что Беларусь достаточно успешно до последнего времени, по крайней мере, использовала такую ностальгию части граждан Украины по Советскому Союзу, потому что Беларусь во многом это такой Советский Союз лайт. А Лукашенко же со своей стороны, опять-таки, до последнего времени повторял, что никогда не приедет в Украину иначе, как на тракторе. А тут Украина отказывается закупать установила ограничительные пошлины на белорусские грузовики и автобусы. И я думаю, что это тоже меняет его позицию.
Евген, практичное питание. Вот с завтрашнего дня вступают в день американские экономические санкции относно Беларуси, относно 9 белорусских предприятий. Обвещено, что до 21 червня Евразвяз примет, ну, как бы частку пакета, может быть, не весь, але частку 4-го пакета санкций относно Беларуси. И говорится, что там так само, махчима, будут и экономичные санкции, причем такого, ну, всесекторального, квазисекторального характера, то есть там супроть нафтоперепроцовки, супроть экспорту, там транзит газа, и, ну, как бы целый комплекс. Ну, и супроть экспорту калийных угноений. Ваш прогноз. Украина до каких-нибудь из этих санкций может долучиться?
Я думаю, что да, но только в той части, которая не будет бить, например, по большому строительству, по закупкам белорусского битума и других производных переработки нефти. Потому что сейчас у нас с нефтеперерабатывающими заводами в Украине достаточно сложная ситуация. То есть санкции против Белавия – это такая, знаете, показательная программа. А вот когда пойдет намного более, ну, скажем, гибкой.
Но вы не выключаете, что могут долучиться до санкций, скажем, относно калийных угноений, относно экспорту нафтопродуктов, некоторых. Те про нафтопродукты хуже не, чем так.
Думаю, что да, потому что все-таки Украина стремится позиционировать себя как государство, которое солидарно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Тут есть еще вопрос в контексте будущих учений «Запад-2021». Если мы говорим о какой-то коллективной безопасности, мы говорим о каких-то коллективных действиях, то надо же создавать платформу для этих коллективных действий, надо же говорить о том, что мы на что-то рассчитываем, на какую-то солидарность. Иначе есть большой риск оказаться, ну, в таком, то, что называлось блестящая изоляция, да, в 19 веке. Украине, по-моему, сейчас это ни по зубам, ни экономически, ни политически.
Ну, а вот вы уже начали разговаривать про военный аспект. Ну, мы памятаем, как еще в 2014 году, в вересне, дается был первый визит Турчинова, тогда выконавца обовязков президента в Беларусь, в Померской области. Тогда Лукашенко сказал, что я обещаю вам, что не пропущу российские войски в Украине. Зараз, мовчим, он таких обещаний Зеленскому давать не будет. Хотя вот учора он провел нараду по пытаниях безпеки по выниках своего визита в Россию, и он сказал, что размещение российских войск на сталой основе не предугледжено, але, коли что-то обвострится ситуация, то и они сюда заходят, Беларусь заходит именно, все распространено, все подавано. Тем не меньше, вот украинские войсковые аналитики, политические аналитики, как они оценивают мощность увохода этих войск и удара по Украине с полночи. Вот на полночи Украины вогуле створяются какие-то укрепления, там, линии обороны на выпадок, коли, вот, так сказать, войски в Беларусь зайдут и, так сказать, сверху по мапе, так сказать, на Киеву.
На севере Украины создана, не помню сейчас номер, бригада егерей. То есть бригада, которая в болотистой местности. Ну, хотя у нас 1000 километров общей границы с Белоруссией, чуть больше, но все-таки рельеф местности там, ну, например, существенно отличается от Донбасса, где степь, степные просторы, и войскам действовать намного легче, организовывать в том числе и наступление. У нас сейчас идут усилия по созданию территориальной обороны, по ее институциональному оформлению. Это тоже можно рассматривать в этом контексте. У Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о том, что мы не знаем, какой союзный договор, в чем он будет заключаться России и Беларуси. Это все правда. Но вот такой военной истерии в отношении Беларуси все-таки, на мой взгляд, нет. Хотя, то есть чем-то напоминает ситуацию в Украине до 2014 года, до аннексии Крыма. До 2014 года многие считали, что в Украине, ну, самая большая армия в Европе, она готова реально защищать нашу страну и, соответственно, действовать так, чтобы давать отпор, но потом воевать за Украину буквально несколько тысяч в масштабе страны. Поэтому пошли добровольцы, началась мобилизация и прочее. Никто не может сегодня объективно дать оценку боеспособности белорусской армии. Ну, потому что она не обкатана, насколько я понимаю, не только в боевых действиях за годы независимости, но и даже в миротворческих операциях, если я не ошибаюсь. Поэтому сказать о том, что Беларусь воспринимается как прямая военная угроза, я не рискну. Ну и я думаю, что мы понимаем, что в современном мире перекинуть подразделение спецслужбам и разведывательным органам мира, ну, по-моему, это невозможно.
И последнее питание – это так званая Минская пляцовка, перемовы помеж Украиной, Россией и ОБСЕ у Минску. Гучали разные голосы, Спадар Кравчук, был президент Украины, який узначальвае украинскую делегацию, сказал, что треба отмовиться от Минской пляцовки. Сдается, в Киеве на это поглядели инакше. Россия устами Лаврова и Путина выказала абсолютную категоричную незгоду. Мы никуда не собираемся. Некое иншее место. Лукашенко сам, так само вот под час минулой встречи с Путиным в Москве сказал, что ты не я это пропоновал, не я навязывал. То есть я пропоновал, але ну, как бы это было консенсусное решение. Вот как с этим? То есть я разумею, что зараз коронавирус, зараз, так сказать, авиаблокада. То есть никаких встреч в Минске физично нема, они, возможно, там по скайпе разговаривают, але по скайпе можно разговаривать где угодно, хоть в Антарктиде, что называется. Але вот на ваш погляд, по вот для ваших звездок, Минская пляцовка – это уже как бы закрытый файл, тени.
Да, закрытый еще с осени 2020 года, после протестов в Беларуси. Тогда в первый раз заговорили в Украине о том, что мы в Минск больше не поедем, раз там такая политическая ситуация. И вы действительно правы, с весны прошлого года, то есть уже больше года, переговоры тристоронней контактной группы происходят по скайпу, то есть ничего, закулисные договоренности также не проходят. Вопрос в том, что Россия в свете последних событий, она будет цепляться за Минск. И согласие действительно нужно от всех членов тристоронней контактной группы. Напомню, что это Россия, Украина и ОБСЕ. Россия подтягивает так называемых экспертов из так называемых ДНР, ЛНР, у которых в любом случае, даже при полном восстановлении авиасообщения, будут проблемы с тем, чтобы попасть в страны Шенгенской зоны, например, в Азербайджан, например. И поэтому придется искать действительно какую-то нейтральную страну. Я думаю, что на самом деле имиджевые потери Лукашенко с потерей статуса восточноевропейской Швейцарии намного больше, чем финансовые потери Украины и ОБСЕ, и России от того, что придется летать в какую-то другую страну. Но в этом плане, кстати, вот украинские политики достаточно категоричны, и что в Минск мы больше летать не будем в любом случае.
А вот скажите, потлумачьте мне вот такую ситуацию для украинских политиков, как бы Минская пляцовка и отсутность какой бы то ни было пляцовки. То есть вот Украина говорит, нет, нам Минск не подходит. А Россия говорит, а нам подходит. И только Минск нам подходит. И мы не собираемся никуда больше ехать. И тогда альтернативой оказывается не какое-то иншее место, а просто отсутствие перемоги. Это задовольняет Киев?
А дело в том, что, вы знаете, как ни парадоксально, но может и устраивает. Потому что прогресса в работе тристоронней контактной группы нет, и он не предвидится. А форсировать, идти на уступки России, любые уступки России со стороны Зеленского, они в украинском обществе воспринимаются, скажем так, остро. Поэтому любой ценой сохранять Минск как площадку для переговоров украинская делегация точно не будет. Но и я думаю, что и в России это хорошо понимают. И это, скажем, сохранение комплекса, ну то есть сохранение переговорной площадки в Минске, это комплекс мероприятий вместе с полетами в Крым, вместе с Протасевичем и так называемой ЛНР, вместе с другими вещами. То есть на самом деле следует понимать, что Россия любит обуславливать оказание финансовой помощи своим союзникам разными нефинансовыми условиями. И мне кажется, что здесь как раз тот случай.
Ясно. Добре. Дякую великий Євген. Я нагадаю, что с нами был украинский политолог, директор Института сусветной политики в Киеве Євген Магда. А нашим слухачам, нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться подеи далее, в тем лику и в белорусско-украинских отношениях, я не могу сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода Премиум». У празе вас витает Сергей Обламейко. Ці сапраўды Беларусь страціла палітычную суб'ектнасць і цалкам апынулася ў абдымках Москвы? Як доўга будзе кіраваць Александр Лукашенко і што рэальна можа дапамагчы ягонаму сыходу? Пра гэта мы пагаворым з аналітыкам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андреем Ягоравым. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень, Сергей.
Сёння акрэсліліся фактычна дзве выразныя думкі палітолагаў што да расейскага ўплыву ў Беларусі. Большая схіляецца да думкі, што Москва цяпер, пасля фактычна поўнага разрыву афіцыйнага Менску з Захадам, трымае Беларусь пад поўным кантролем. Іншыя ж кажуць, што не варта прымяншаць самастойнасць Лукашэнкі як палітыка, і што магчымасці ўплыву на яго з боку Пуціна ўсё ж даволі абмежаваныя. Як лічыце вы?
Я бы зазирнул трошки в историю этого питания, потому что вот эти две позиции, про которые кажете, они выкристаллизовались еще, ну, типа, там, в 90-х годах, где одни люди сказали про полную такую залежность и манипулированность всю ситуацию Беларуси с боку России, а иншие сказали все-таки про незалежность Беларуси, хотя при ну, достатково там, высоким узровне там, взаимных стосунков там, с Россией и уплыву с боку России, значно уплыву. И вот, когда поглядеть на объективные факторы, если является Беларусь незалежной краиной, то оно, конечно, является незалежной краиной. Объективные умы такие, что оно незалежно. Ну, можно проводить разные приклады. Поглядим на приклад там, творы Владимира Каганского про имперскую простору. Вот имперская простора – это такая простора, где есть центр, Москва, как бы умовная, и унификованная периферия. Вот, когда бы мы были часткой империи, мы были унификованы, мы были вельми подобные на Смоленск. Али мы не подобные на Смоленск. Мы, там, это иншая простора. Вы пересекаете мяжу, вы одразу чуваете, что Беларусь – это не Россия, это иншая краина. Ну, это такие географичные, скажем, аргумент. Есть аргумент экономичный, что Беларусь, когда мы глядим на структуру как бы экономики, то там, наш товарооборот, половина его належит не России. Да, мы залежны от России на полову этого гандлёвага абароту. Але, в принципе, другая полова – это свет, Европейский Союз в значной ступени и так далее. И эта ситуация сегодня заховывается, навод при разрыве политических стосунков, экономичные стосунки, и они продолжают сам эту супрацу. И так далее, и в политических моментах мы так само заявляемся незалежными. Когда мы поглядим на такие приклады гандлёвых войн с Россией, да, вот регулярно мы переживаем гандлёвые войны. Но когда бы мы были залежными, мы бы не могли воевать. А мы воюем, как краина. И часом перемагаем в этих гандлёвых экономичных войнах с Россией. Ну и натурально демонстративно-политичные кроки, там, непризнание Полудневой Осетии, например, и Абхазии, там, сбоку белорусских владов. Мы не полные сателлиты России, навод в внешней политике, где это спроба унификации за все допросудничество. То бок, и вот эти объективные умовы, которые складываются, они незалежны, в принципе, от Лукашенко самого по себе. Что бы он не хотел, Беларусь сама по себе объективно является незалежной краиной. Тому он дзейничает тут, заходящий из этого фактора, для которого ему нема куда подеться. Ну и опошнее, что я бы сказал, что из этих развагов завсёды выключается белорусское громадство. А белорусское громадство, оно на 70% оно ориентовано про незалежность. И это той фактор, ну, який ну, не может обойти ни Россия, как бы ни действующий режим, ни кто-либо інший, с яким треба лечиться. И это фактор того, что населенство признає и дейничає я у Беларусь як у незалежной країни.
Таким чином, ваша думка, что махчимости Путина все же обмежеванные, не бесконцые уплывы на Беларусь?
Я думаю, они не бесконцые, они обмежеванные, причем вельми моцно обмежеванные. Мы мусим обмерковывать ступень этого уплыву, как и мая Россия тут в Беларуси. Мы можем сказать, что он как бы вельми значный, но натурально он не тотально вырашальный. Навод для устойливости Лукашенко, этого режима, это не головный зараз фактор, але и у гэтым ён не вырашальны. Бо калі б революционные падзеі разгортваліся крышкі па іншаму, то у Росіі не было б ніякіх магчымасцяў спыніць гэтую трансфармацыю рэчыму. Як, дарэчы, нават у Арменіі яны маглі гэта спыніць.
Так само доводится чути вельми розные думки, чего хочет Москва от Минска. Полного злиття, сильного союзництва, войсковой базы и так далее. Ну, ясно, что белорусский народ, особливо в 2020 году, показал, что он пронезалежницкий, как вы уже сказали. Белорусы показали, что не хочет ни с Заходом быть, ни с Усходом. И они выбирают, наперше, демократию и самостоятельный шлях. Але все ж питання, на вашу думку, повне долучення Білорусі до Росії у оглядній історичній перспективі махчимає чи ні?
Конечно, такая погроза існує, повна анексія Білорусі, долучення до Росії. Чому? Тому що Москва гэтага хоча, і яна хоча поўнага выканання палажэння ў саюзнай дамове. А гэта азначае ліквідацыю суверэнітэту Беларусі, амаль поўную. То бок ад таго 100% суверэнітэту, які мы маем сёння, пры поўным выкананні палажэння ў саюзнай дамове, у нас застанецца, ну, хіба 10-15% таго, што мы маем. Ну, так, это погроза, как бы, есть, и ее треба уличивать как реальную погрозу. И снова-таки, как я бачу, одним гарантом того, что это не отбудется, есть установки белорусского населения и самоорганизация белорусов у сопротивления этому. Ни Лукашенко не может гарантовать то, что коннекция не отбудется, ни там установки Кремля изменятся, и на это треба сподеваться. Только белорусский народ может быть тем фактором, який может вельми категорично сказать не ніякой аннексии, не ніякой интеграции, и только в этом випадку ее не будет.
В апошнія дні політологи заговорили про магчимость заключения сделки поміж Байденом и Путиным, у вынику якої Украина, умовно кажучи, адыдзе Заходу, а Беларусь покинуть Россию. На користь такой думки свідчить то, что покуль не удалось организовать встречу Светланы Тихановской с Джо Байденом, и не удалась спроба Франции организовать присутность Тихановской на саммите Великой Семерки. Як вы лічыце, такая сделка сапраўды магчымая? США могуць пакінуць Беларусь Расіяй?
Ну вот тут, на жаль, мы до конца не ведаем, як бы што з'яўляецца тым пакетам, пра які Путін дамаўляецца з Байденам. Як менавіта будуць арганізаваны там гэтыя перамовы, у чым заключаецца там стратэгія сённяшніх Злучаных Штатаў адносна Расіі і рэгіёна. Ну, прынамсі, я не вельмі гэтага разумею, там мне складана прагназаваць, як гэты гандаль можа адбывацца, ці ўвогуле сам гэты гандаль магчымы для гэтых абодвух бакоў. Але мне падаецца, што тут хутчэй будзе ісці гаворка пра нейкія даволі шырокія пагадненні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, дзе вось такія канкрэтныя малыя пытанні не будуць гандлявацца ў такім выглядзе, кшталт Украіна на Беларусь. Так не будзе. Хутчэй будзе вызначана нейкія там пороговые там линии, что там Украина там и Беларусь там не долучается до НАТО, там некая там перспективе там, да, а Россия там не импнется до аннексии там Беларуси и часток краинов, которые потенциально могут быть аннексованы. И это не только Украина и Беларусь, але там и ситуации с Приднестровьем и иншие магчымыя интервенции указ полученный Казахстан, например, там, и так далее. То бок это не будет вот такі вельмі дробны трэйдинг, што это будзе адразу вырашацца шырокае кола пытанняў, дзе хутчэй будуць усталяваны нейкія прынцыпы ўзаемаадносінаў паміж гэтымі краінамі, якія вызначаюць канкрэтную палітыку, чым па кожнай краіне будзе распрацоўвацца нейкая схема. Тому калі да гэтага дойдзе, то у перспектыве гэта будзе дастаткова цікава, але зноў такі вызначальным фактарам таго, будзе ўвогуле Беларусь прадметам такіх сур'ёзных перамоваў паміж Вашынгтонам і Масквой з'яўляецца ўнутраная дынаміка сітуацыі ў Беларусі. Вось калі гэта будзе напружаная сітуацыя такого працяглага грамадзянскага канфлікту, якая прыносіць нестабільнасць на мяжы Европейского Союза и России, коли это ну, такая болючая кропка, коли повторяются, ці там есть достатковые подставы мерковать, что будут повторяться инциденты а-ля, как было с самолетом Ryanair, будет нести погрозу международной безпеки, то ну, натурально Беларусь будет обмерковываться специально.
Вот вы зараз фактично третий раз говорили про суб'єктнасць беларускага народу. Для вас ён паўнацэнны ўдзельнік гэтай сітуацыі, але часам даводзіцца чуць і меркаванне, што беларускі народ ўжо скарыўся, бо ну у тым сэнсе, што рэпрэсіі настолькі жорсткія і нечаканыя былі, забойствы, суды, катаванні, людзі паміраюць у зняволенні. Ці так вось пытанне, я удакладняю вашу думку, нягледзячы ні на ўсё, на спыненне пратэстаў, нягледзячы на жорсткія ўмовы, вы настойваеце на тым, што беларускі народ па-ранейшаму хоча і можа змяніць гэтую сітуацыю. Ён па-ранейшаму суб'ект.
Ну, конечно, я по-ранейшему субъектом, завсёды был субъектом. Это не только феномен 20-го года. То есть мы, пока не поглядим в этом незалежном Беларуси, завсёды был фактором. То, что аналитики игноруют этот фактор, те ступени громадянской активности, громадянского супротиву, переживая периоды политической мобилизации, подвышения этой политической мобилизации и снижения уровня этой политической мобилизации. Але белорусский народ, это громадянская активность, это громадянская супольность, это завсёды фактор. И то, что кто-то не увеличивает, это проблема учитых аналитичных схем, которыми користаются политологи, некие и эксперты, чем на явности фактично этого факта. Ну, немагчыма подавить полностью там, громадскую активность, знищить ее, вынищить людей. Там. А настрой, как бы, есть там, настрой людей, активность громадянская, какая направляется, она как бы, никуда не может свести. Ну, особливо после того, что мы переживали там, в минулом годе, это никуда не поденется, как память. И как только ситуация будет больш спрыяльнай, то ўсё вернецца у тым ці іншым выглядзе.
То есть вы лічите, что Корею с Белоруссией полночную зарабить нельзя?
Я думаю, что нельзя зарабить. Ну, то бок из нас робили такую квазі-полночную Корею на протягу шматликих годов там усталявання этого режима, там, где она спробувала вынішить все активные элементы там белорусского громадства. Але тут сам режим потрапляє у такий парадокс. То бок, коли он адмаўляецца ад развіцця краіны поўнасцю, то гэта падрывае яго эканамічную ўстойлівасць і магчымасць палітычнага ўтрымання, таму што грамадства сёння, арыентуючыся на сусветныя стандарты спажывання, проста мы глядзім, як жывуць нашыя суседзі, вся гэта інфармацыя даступная, мы хацем спажываць так, як спажываюць як бы людзі, мы хацем набываць тыя самыя тэлефоны, тэлевізары, там машыны, там як усё астатняе. Мы хочам гэта, але гэта не забяспечана, гэта называе незадавальненне. Таму развіццё патрэбнае. Калі даць развіццё, з'яўляецца самастойнасць. Як толькі даць беларусу самастойнасць, трошкі больш свабоды, у яго з'яўляюцца думкі пра незалежнасць і кантроль як бы улады. І от у гэтым парадоксе яны вымушаныя то як бы цалкам завінчваць гэтыя гайкі, то зноў іх як бы адпускаць, як бы, ну, беларускае грамадства адпаведным чынам рэагуе. Бо гэта заўсёды фактар, прынамсі наш режим, ён-то ведае про грамадство, як бы, і лічыцца з ім як з фактором пастаянна ён грае з гэтым грамадством, ён прымае захады там да там дэмабілізацыі, спрабуе падмануць, кантраляваць і гэтак далей. То гэта для іх, ну, відавочны факт. Чаму гэта не фактор для знешніх і ўнутраных аналітыкаў і палітолагаў, я не ведаю.
Як вы лічыце, санкцыі Заходу здольныя пахіснуць рэжыму Беларусі?
Самі па сабе, канешне, не. Санкцыі могуць уплываць на эканамічныя магчымасці гэтага рэжыму. Асабліва вось у тым падыходзе, як гэта абмяркоўваецца пасля інцыдэнту з самалётам. Папярэдні рэжым персанальных санкцыяў, такіх кропкавых санкцыяў супраць асобных прадпрыемстваў, гэтая мадальны санкцыяў звычайна не мае непасрэднага эфекту. Часам яны маюць некі доўгатэрміновы эфект, бок там праходзіць некалькі гадоў, і наяўная санкцыя ўплывае на тое, што ВВП краіны, губ краіны расце павольней, чым мог бы, таму што санкцыі абмяжоўваюць гэта. Але ў нашай сітуацыі, калі рэжым гатовы ахвяраваць там часткай дабрабыту і там і заможнасці дзеля уласнай улады, гэта не так важна для для утрымання системы. І тому, і больш за то, навіть там відбуваються періоди, у нас у Білорусі був, коли Білорусь була під санкціями, а гандлевий оборот з Європейським Союзом рос. Парадокс. Як би санкції, але економічне співпрацьовництво росте. І персональні санкції, вони не дають ось такого там ефекту там, ну, тотального зниження навіть для знішнього гандлю. А зараз обмірковуються більш серйозний підход до санкцій, де кажуть про секторальні санкції, про санкції супроць тих галінів білоруської економіки, які приносить найбільш прибутку для білоруського бюджету. Наприклад, нафтоперапрацовка чи калійне угнаєння. Коли у гэтым режимі будуть дзейнічаць, то, конечно, это буде вельми серйозний подрив доходов білоруського бюджету штогодових. Это вже ми можемо казати не про там некалькі відсотків росту ВУП на протягу там нескольких годов, як, ну, просто несколько отсотков скорочения как бы ВУП штогодово, что цалком іншая модальность там процесс санкций. И они будут отчувальны для режима финансовой мощности, будут скорочаться, это значит, будет просто меньше грошей на отрывание бюджетников, силового аппарата, административного и так далее. И это будет провоковать рост административного кризиса внутри системы. зараз назіралі, як мости обвалюються. Конечно, це може бути випадковим там фактором, але мені подається, це просто виник обвострення ось адміністративного кризису, несостиковок, тому що значна частка кваліфікованих кадрів сходить з державного апарату, навіть до сьогоднішнього часу, я не знаю, протягує сухоці. А по-друге, що скорочаються просто бюджетні сродки на утримання цього. І це приводить до ось таких кризів. Я не буду змножитися. Часом це може бути доволі критичним. Особливо, коли узникають якісь екстраординарні ситуації, надзвичайні ситуації, коли система не так дрібно реагує, а у ситуації відсутності грошей і відсутності достаткової кількості професіональних кадрів, яка там була, це може мати такі доволі значні катастрофічні наступства, ну і натуральне там відповідну реакцію громадства.
Я не пропоную вам зараз попрацювати оракулом, але все ж, як ви лічите, скільки я ще буду керувати Олександр Лукашенко? Бо на гэты конт так само існують різні прогнози. Нехто прадказує худкий сыход, бо він не зможе утримати всю ж ситуацію під контролем. Але нехто каже, що Лукашенко буде до смерті, якщо синам передасть керування. Як лічите ви?
Ну, такого кшталту персоналістські режими, вони амаль ніколи не переживають своїх заснувальників. Вони помирають або разом з ними, або раніше за заснувальників персоналістських режимів. І, як ми бачимо, ось ці спроби Лукашенка і його окруження знайти некий варіант транзиту цієї системи, некий інший варіант переходу від персоналістських до більш якої устойливої системи керування праз некі органи кшталту Совету безпеки чи Всебілоруського народного сходу, вони несерйозно, я б так сказав, що цієї системи навіть сама не може видумати, як протягнути своє існування. Каб гэта было пераканаўча, сколькі там небудзь. Таму наўрад ці сынам можна перадаць нейкаму там пераемніку, пераемнікам. Это першае, а другое, я б глядзеў на кароткатэрміновую перспектыву тут, таму што Белорусская революция, которая началась в 2020 году, она не скончена. Мы переживаем, конечно, эпизод контрреволюции внутри этого революционного процесса, эти реакции, если хотите, когда есть такая, ну, там, жесткая, амаль вайскового становища, надзвичайного становища. Але у гэтай системе утримання надзвичайного становища державная машина вельми довго працювати не може. Раней чи пазней она буде вимушена відкриватися. По разных причинах, потому что будет сокращаться доходы, треба буде предпринимать некие заходы по либерализации экономики, потому что это перенапружує всю систему, и она якби буде давати збої просто, тому що підтримання цього потребує адекватних уліванняв і стимулів внутрі системи, де вони якби відсутнічують. Ну, тому що, ну що, можна грошима, звісно, гасити який час, там, цей стимул, але що ще, ну, не особливо щось там пропонувати, там, якби можна тут. І тому треба, що буде шукати якби інші виходи, як дати людям внутрі системи там сподівання на будучиню. Тому я не буду вимушена відкриватися. Ось коли вона буде знову відкриватися, я думаю, це знову буде період другого акту там революційного процесу. Я не знаю, як він буде розгортуватися. Може, це буде не вуличний протест, а цілком там інший варіант там подіяв. Може, одразу це будуть такі там сепаратні перемови з різними там політичними групами, які на той момент якби будуть, як у більш м'якому режимі знайти спосіб суіснування цих двох часток білоруського громадства, яка одна з яких хоче переменова, друга, яка сопротивляється і підтримує ось цей режим Лукашенка, але тим не менше, це обов'язково буде. Ось, для мене це горизонти І гэта спекулятыўны, канешне, прагноз, ніколькі не прэтэндую на тое, што мы там можам спраўдзіцца, але мне падаецца, што гэта, ну, ў перспектыве там 2 гадоў адбудзецца.
Дзякуй, Андрэй.
Дзякуй вам.
На сувязі быў аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. І зноў пра незаўважнае багацце беларускае мовы. Пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любов» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіты і шапчу як прызнанне о мой край дарагі. Зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёхла столпі ў стрэсе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, я ягодки у лесе.
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любоўю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», «і ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць». Збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае «знаць» і «ведаць». Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знание Ластовский передає словом «веда», «наука веду дає». Ян Станкевич показывает разницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные познания. Отсюль слова «знавца», «мовознавца» и подобные. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, с выгляду. Собаки его знают. И фразеологизмы соковитые приточивая. Знаешь ты куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведать можно нечто конкретное. Никто не ведая, я кто обедая. И он сам не ведая, куды податься. И снова же жменя сталых выразов. Не ведать, куды руки деть. Бог ведая, что. И нават ведая он только с носу ды у рот. Але до инших прикладов багаться мовы. Сергей Михалок, Рамонки.
Но путуешь на домах, гнёзд и парочки буслов, и пяют для всех дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и наш гид континентал гир, и Рамонки на своих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. «Гэта мой у натуры дах». Мяркую, песню перекладали из российской, можа нават автоматичным перекладником, и редаговали пасля. Только так можно патлумачыць, чому творца называе намаляваны им фантастичный фест «Гэта мой придуманный мир». Магчыма, у поэтичным оригинале был придуманный мир. Гэта значит параллельный свет, а зусім не спокой. Хотя кто ведае, калі у гэтым свете Ахмадынаджад скача с бараком, то, можа, поэт мяў на увазе и мир. У российской мове такая гульня сэнсаў магчымая без измены слова. Усе ведаем про двоистое прочитание назвы роману «Война и мир» Льва Толстоя. Была у песни рифма «Вольный шлях на твоих губах», але нехто пильный, а може компьютерные мозги, полечил слово «губы» русизмом, поменял на «вусны», у вынику порушился белорусский натиск. Треба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слово «губы» и найперш «губа» в одиночном лику так само есть у белорусской мове. У фонетицы маем термины «губно-губны», «губно-зубны», «гук». Скажем, белорусский гук «в» – «губно-губны», а безве губы его утвараюсь. Российский «в» – «губно-зубны», бо зубы змыкаются с губой. Есть выраз, чего губу раскатал, так неухвально кажуть про чьесть и завышенные чаканни. Так само «есть на всю губу», «жить на полную губу», «брать у губу», синоним «бачить шкляного бога», «копылить губу», «кривиться». Але передавать нечто с вуснов у вусны, укладывать у вусны. Официальные доведники слово «вусны» фиксуют только у множным лику, а в народно-диалектной мове нормально вживается в одиночном лику, причем у двух формах – одна «вусна» и одна «вустина». Однокоренёвый приметник – вусны, отказ, например. Слово однокоренёвое – с вустем. По правде, розницы в значении двух словов нема. А может, пара белорусских словов «губы», «вусны» стилистично отповедая российской пары «губы», «уста»? Вось верш Олега Минкина «Нясвіскія портреты».
И раптом уразил загадковый позерк жанчыны в манерно омраженной позе. И долго глядел я вздивленне молкливым у бездны вачей, протягальных и кплівых. И губы, знаёмыя, прагныя губы, такие ж меня сцалавалі да згуб.
Аристократичные обличчи вымагаюць адпаведнага стылю, и слово «губы» у ім оказалася да речи. То дарма и ляписы брута от его отмовилися. Мае белорусская мова и нелитературные словы для вуснов. Есть диалектные да простомовные «грибы», як дам по грибах. Грибоздила – губасты. Есть лупы. Цікаво, что в российском простомовье гэтае слово може обозначать «вочи», а у белорусским – «вусны». Лупы отквасил. Лупы отставить – зафанаберыться. Лупы надуть – покрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць неуважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага району. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неутральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У коня лупы – верхняя і сподняя. Нашае слова «лупа» – гэта бесспрэчны балтызм. Па-літоўску такі ёсць «лупа».
Только не подумайте, что я разгромно критикую Михалка. С великой повагой ставлюся до ягонага творчего шляху, до того, что он пришел до Белорусщины. И дякую ему, что дал мовознавцу материал для развагов. С вами был Венцук Качур.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.